пока знайте, что мир меняется. Мир уже изменился. Люди слишком далеко ушли от лаж, себе же на горе. Вы замечаете, Эггерт? Глупцы, глупцы. Городской судья все так же прислушивается к советам магистра. Однако судья очень болен, и кто знает, как поведет себя его преемник. Уже сейчас слышатся голоса, противоречащие воле лаж. Себе на горе, Соль, все это себе на горе.
Эггерт слушал, не понимая и не пытаясь понять, только лихорадочно раздумывая, чего потребует от него Фагира.
Грядут испытания, Эггерт. Всех живущих ждут испытания. А какие вы узнаете, пройдя обряд посвящения? Надо успеть, Эггерт. Успеть породниться с Лаш раньше, чем случится то, что случится непременно. Вы встретите это с нами и спасетесь, тогда как другие возопиют.
Служитель говорил все быстрее и жарче. В темноте посверкивали его глаза. С каждым его словом Солю становилось все страшнее. Будто бы над обычной, обыденной, привычной жизнью он разглядел вдруг распростертые крылья мрака.
«Скоро, Эггерт. Но время еще есть. Вам надлежит пройти второе испытание. Воля лаж, оно станет последним, и башня укроет вас, посвященного, от того, что будет здесь, на земле. Вы готовы выслушать?»
Язык Эггерта сам собой ответил.
«Да».
Фагира приблизил капюшон к самому лицу Солля.
«Слушайте, это условие последнего испытания. Во-первых, молчать по-прежнему. А во-вторых, и это главное, Эггерт, вы должны смотреть и слушать. На то даны вам глаза и уши, Соль. Смотреть и слушать. Сам магистр будет принимать ваши доклады. В университете вам встретятся как друзья наши, так и враги. Мы должны разобраться, кто есть кто. Особенно интересует магистра достойный господин декан и его прекрасная молодая дочь. Смотреть и слушать. Вы, вероятно, посвящены в планы господина декана относительно книги, которую он пишет».
Эггерт стоял, будто облитый кипятком, сразу позабыв о страхе грядущих испытаний. Щеки его и уши горели. Счастье, что Фагира не видел этого в темноте. Небо! Прежний Соль, тот давно забытый каваренский забияка, да он бы одной пощечиной положил бы конец подобному разговору. Однако прежний Соль умер, и новый Эггерт, отмеченный шрамом, только прошептал дрогнувшим голосом.
«К сожалению, вы преувеличиваете мою осведомленность. Я ничего не знаю о планах господина декана».
Фагира дружески взял его за плечи.
«Это испытание, Соль, нелегкое испытание, не скрою. Возможно, узнать об этом будет трудно. Но ведь это возможно, Соль, не так ли?»
«Не знаю. Я, право, не уверен».
«Соль, друг мой, вы ведь сделали первый шаг. Вы присутствовали при тайном обряде. Вам оказали доверие, не так ли? Разве доверие не надо оправдывать? Сейчас вы находитесь под влиянием минутной слабости, а расплата за нее может быть слишком тяжелой, прямо-таки бесчеловечной. Не дайте же робости взять над собой верх. Будет только хуже, поверьте, я говорю с вами как будущий ваш брат. Вам легче будет предоставлять доклады самому магистру или, может быть, сначала мне?»
Эггерт с трудом сдерживал крупную дрожь. Руки Фагиры по-прежнему лежали на его плечах. Служитель прекрасно это чувствовал.
«Вам»,
— прошептал Эггерт, желая только, чтобы все поскорее закончилось. Фагира помолчал, сказал мягко.
«Вот и прекрасно. Я сам вас найду. Ваше дело смотреть и слушать. И еще спрашивать как можно любознательнее, но без назойливости. Господин декан умен».
И уже удаляясь, Фагира вдруг обернулся.
«И не надо так болезненно к этому относиться, Эггерт. Вы потом поймете. Вам предлагают руку помощи. Вам предоставляют уникальный шанс. Вы осознаете это позже. Пока надо только поверить, ладно?»
Эггерт не нашел в себе сил ответить. История с кинжалами стала достоянием университета, и даже совсем незнакомые Эггерту студенты подходили к нему в коридорах, чтобы пожать руку и спросить о чем-нибудь незначительном. Начался учебный год, и Соль не пропускал ни одной лекции, но на душе у него было тяжело. После встречи с Фагирой он дал себе зарок не появляться больше в городе. Но кто знает, защитят ли от ордена Лаж сами университетские стены. Эггерт прекрасно знал, что подлый страх предаст его при первом же случае, и допросчик, кем бы он ни был, при необходимости сумеет вытянуть из него все, что только пожелает. Орден Лаж знает или догадывается о его трусости, а это значит, что он пленник ордена, шпион и доносчик, и никакая гордость, никакое благородство не спасут Солля, когда колени его подогнутся от страха, а пересохший язык прилипнет к гортани, чтобы произнести затем слова предательства. Длинный, доносящийся с башни звук теперь приводил его в ужас. Однажды, собравшись с духом, он отправился к декану, желая признаться во всем. На подходе к кабинету перед глазами его встало лицо Фагиры, а в ушах зашелестел прерывистый голос, повествующий о грядущих бедах. С трудом перешагнув порог, Эггерт смог выдавить из себя только невнятный вопрос: «Что будет? А ничего ли не будет в скором будущем?» Декан удивился. С трогательной серьезностью предположил, что в скором будущем наверняка уж что-то будет, а в недалеком прошлом, увы, уже было. Эггерт смутился, попросил извинения и ушел, оставив декана в некотором недоумении. Иногда Соль успокаивался. Фагира, а тем более седой магистр, казались ему людьми, достойными доверия. Возможно, он действительно знает слишком мало. Возможно, порученная ему миссия не предательство, а наоборот услуга университету. Ведь говорил же Фагира:
«Вы поймете позже,
а пока надо просто поверить. Ладно?» «Ладно», — шептал себе Соль, и ему становилось легче. Он даже всерьез задумывался, как лучше выполнить возложенную на него миссию. Но внезапное осознание собственной низости приводило его в отчаяние. И тогда, съежившись на подоконнике, он не отвечал на обеспокоенные вопросы Лиса и не смотрел в честные цвета мед глаза. Лис теперь относился к Солю с куда большим уважением. Причиной этому было не только редкостное Сольево умение метать кинжалы, но и читаемые им книги, анатомия и философия трав, полученные, по словам Эггерта, от самого декана. Гайтан научился оставлять Соля в покое, если видел, что тот желает одиночества. Однажды вечером, задув свечу, Лис осмелился спросить у странного соседа:
«Слушай, Соль, а ты кто вообще-то?»
Эггерт, в полусне вспоминавший о доме и о родителях, встрепенулся.
«А, чего-чего?»
Лис скрипнул кроватью.
«Ну, тихий да робкий. Только ножи от тебя прятать надо, а то не ровен час».
«Не бойся»,
— горько усмехнулся Эггерт. Лис сердито завозился.
«Ну да, мне бы морду такую смазливую, как у тебя, Всех девчонок в городе перепортил бы. Они ж за тобой сами бегают, как на ниточке. Так нет же, и не взглянешь. У тебя вообще-то с этим, тем самым, все в порядке, а?»
Эггерт снова усмехнулся. Лис, ничуть не собираясь оставить Соля в покое, подоспел с новым вопросом.
«А кто это тебе физиономию исполосовал?»
Соль вздохнул, спросил шепотом.
«Слушай, а день премного ликования уже скоро?»
Лис удивился в темноте, отозвался чуть погодя.
«Еще месяц? А что?»
«Месяц. Остался месяц до назначенного срока». Эггерт твердо знал, что не станет подлецом и доносчиком, если продержится до встречи со скитальцем. Сейчас он раб заклятия, но настоящему свободному Солю не страшны будут ни прямые угрозы, ни обещания грядущих бед. Орден Лаш потеряет тогда над ним всякую власть, и как приятно будет сказать в лицо Фагирре: «Подите, поищите других шпионов». И Карвер, и возвращение в Каварен, встреча с отцом. А потом, Эггерт решил это почти точно, потом он снова явится в университет и попросит декана принять его, возможно, но это после. Сначала скиталец, и встреча состоится через месяц. Мысли о том, что будет, если встречи не произойдет, либо скиталец откажет в избавлении от заклятия, Эггерт попросту не допускал в свое сознание. Несколько ночей подряд Тории снились необыкновенно яркие, удивительные сны. Однажды ей приснилось, что она стоит на палубе парусника. Такие корабли она часто видела на гравюрах и ни разу на самом деле. Вокруг лежала синяя чистая поверхность, море. Над головой куполом выгибалось небо. А рядом стоял отец, и в руке у него была почему-то птичья клетка. В клетке вертелась маленькая, меньше воробья, печуга. На душе у Тории было непривычно легко, и она смеялась во сне. Но на далеком горизонте собиралась черная, как пепелище, груда. И капитан, ибо на корабле был и капитан, сказал с усмешкой:
«Будет шторм, но нам он не страшен».
И Тория не испугалась. Однако туча приближалась быстрее, чем следовало, и капитан почуял неладное слишком поздно. В небе над кораблем уже висела немыслимых размеров сова, и была одна одновременно птицей и тучей. Только вот туч таких не бывает. Глаза ее, две круглые плошки, светились белым мутным огнем, а крылья в размахе закрывали небо. Капитан закричал, и в ужасе закричала команда. И тогда отец Тории, декан Луаян, распахнул дверцу птичьей клетки, которую держал в руках. Пичуга, легкая, меньше воробья, выпорхнула на волю и стремительно стала подниматься. И на глазах обомлевших людей принялась расти, расти и чернеть, и оборачиваться тучей, и сравнялась с совой, и в небе случился поединок не на жизнь, а на смерть. Только кто победил в этом поединке, Тории так и не суждено было узнать, потому что она проснулась. Раздумывая, что бы это могло означать, Тория отправилась в город. Накануне отец просил ее зайти в аптеку. Возвращаясь, она встретила у парадного порога двух девиц в неотразимых шляпках, украшенных красными и зелеными цветами. Девицы, смущаясь и подталкивая одна другую, обратились к ней с вопросом: «Здесь ли живет, то есть учится, такой высокий парень, блондин со шрамом?» Тория опешила. Девицы, волнуясь все больше, пояснили. Они познакомились недавно в одном месте и договорились о встрече. Но хоть господа студенты бывают в городе довольно часто, этот парень, такой белокурый, знаете, он не появляется уже несколько недель. Может быть, он болен?» Тория сначала хотела рассмеяться, потом передумала и решила разозлиться. А потом, спохватившись, сказала себе: «А что, собственно, в этом такого? Какое ей дело до сердечных привязанностей Солля?» И, суховато объяснив девицам, что блондин со шрамом здоров и скоро явится в одно место, Тория последовала к себе. Вслед ей неслось. Может быть, она передаст этому парню, что его искали Ора и Розалинда? Тория здорово удивилась бы, если бы накануне кто-нибудь сказал ей, что об этой неожиданной встрече она будет вспоминать не раз и не два. Однако вспоминала, досадуя и удивляясь собственной глупости. Возможно, ее раздражал выбор Эггерта, какие-то вульгарные уличные девицы. Впрочем, студенты всегда были несколько неразборчивы. Но соль — светлое небо. А чем соль хуже или лучше прочих? Встретив Эггерта на другой день, Тори не удержалась от укола.
«Кстати, вас искали ваши приятельницы. Вы, похоже, совсем забыли их соль».
Некоторое время он непонимающе глядел на нее. Она успела рассмотреть, что веки у него красные, а глаза усталые, как бывает после долгого ночного чтения.
«Кто?»
— спросил он наконец. Тория напрягла память.
«Ора и Розалинда. Ну и вкусу у вас соль».
«Я не знаю, кто это. Вы уверены, что им нужен был именно я?»
Тория снова не удержалась.
«А кто у нас еще высокий, белокурый, со шрамом?»
Эггерт горько усмехнулся, привычно касаясь рукой щеки. Тори отчего-то стало неловко. Пробормотав нечто невнятное, она поспешила уйти. Через некоторое время она увидела его в компании, возглавляемой рыжим Гайтаном. Соль был на голову выше всех своих сотоварищей. Компания направлялась, конечно же, в город. Студенты радостно галдели. Соль молчал, держался в стороне. Однако от глаза Тори не укрылось то уважение, которым окружали его прочие студиозы. Рядом с Эггертом все они отчего-то казались чуть неуклюжими, чуть мешковатыми, чуть простоватыми. Соль, в каждом движении которого скользила некая инстинктивная, полувоенная грация, казался в толпе студентов породистой лошадью, затесавшейся в табун симпатичных, радостно топающих мулов. Тори с неудовольствием поймала себя на некотором подобии интереса. Конечно, Ора и Розалинда вдохновлены, да и сколько еще юных козочек ударят копытцем, желая заполучить такого кавалера. Через несколько дней Эггерт неожиданно получил весточку из Каваррена. Почтовый служащий, сопя, приволок в университетскую канцелярию увесистый мешок, облепленный сургучными печатями, и к нему маленькое смятое письмо. Разносчик не уходил, пока не получил серебряной монетки за труды. Мешок был полон домашней снеди, а письмо, написанное на желтоватой почтовой бумаге, пахло сердечными каплями. Эггерт не узнал почерка. Его мать писала редко и неохотно. И никогда ни одно из ее посланий не предназначалось сыну. Но запах он узнал сразу же, и от волнения его бросило в озноб. Письмо было странным. Строки загибались к низу, и мысль то и дело рвалась. В нем не было ни слова о бегстве Эггерта или о теперешней жизни в Каваррене. Все послание посвящено было обрывочным воспоминаниям об Эггерте-ребенке и Эггерте-подростке. Причем сам он не мог вспомнить об этом почти ничего. Мать же, оказывается, все это время держала в памяти и цвет скатерти, с которой маленький сын стянул на себя тарелку горячего супа, и жука, которому он бодро и настойчиво пытался приклеить оторванную ногу, и какую-то дерзость, за которую отец хотел наказать его, а она вступилась, придумав сыну оправдание. Соль едва дочитал письмо до конца. Им овладело непонятное, щемящее, болезненное чувство. Желая заглушить его, Эггерт велел лису зазывать на пиршество всех, кто только успеет вместиться в сводчатую комнатушку. Студенты, общительные и изголодавшиеся, не заставили себя долго ждать. Скоро кровати ломились под грузом пирующих, и грозил обрушиться подоконник, и возмущенно трещал стол, призванный служить опорой для научных изысканий, а не седалищем для крепких молодых задов. Мешок со снедью, который хватило бы солью на месяц, опустошен был, как водится, за несколько часов, и все были очень довольны, включая Эггерта, который в шуме и хмеле пирушки сумел утопить и горечь, и тоску, и страх перед будущим. День премного ликования был уже не за горами. Соле хотелось то поскорее приблизить его, то любыми силами оттянуть. Лис все чаще обеспокоенно интересовался, все ли в порядке, потому что Эггерт впадал то в беспричинную возбужденную веселость, то в глубокий транс, часами сидел у окна, бессмысленно листая книгу о заклятиях. Почти ничего не ел. Зато вставал ночами, чтобы напиться из железного бака в коридоре. Звон железной цепи, на которой висела кружка, будил соседей, и они роптали. До рокового дня оставалась неделя, когда декан Луаян попросил Эггерта зайти к нему. Соль ожидал увидеть Иторию, по обыкновению сидевшую на краешке стола и покачивавшую ногой. Однако в плотно зашторенном кабинете оказались лицом к лицу лишь суровый сосредоточенный декан и его нервный напряженный гость. Усадив Соль в высокое кресло, декан долго молчал. Внутри стеклянного шара с нанесенными на него очертаниями континентов горела свеча, и в свете ее стальное крыло, простертое над столом, казалось живым и готовым к полету.
«Через день-два он будет в городе»,
— негромко сообщил Луаян. Ладони Соли, сжимающие деревянные подлокотники, в одно мгновение сделались мокры, как лягушачьи лапы.
«Послушайте, Эггерт», —
проговорил декан все так же негромко, но от звука его голоса у Соли мурашки побежали по коже.
«Теперь я спрашиваю вас в последний раз. Вы действительно хотите говорить со скитальцем? Вы уверены, что это единственный для вас выход?»
Эггерт вспомнил Фагирру, а затем девушку в дилижансе, ставшую игрушкой для шайки разбойников, и только потом Карвера.
«Уверен»,
— отозвался он глухо. Некоторое время декан сверлил его глазами. Эггерт не дрогнул и выдержал этот взгляд.
«Хорошо. Тогда я расскажу вам все, что знаю сам. А знаю я, к сожалению, немного».
Он отошел к окну, отодвинул край занавески и так спиной к Эггерту начал.
«Я уже рассказывал вам о человеке, лишенном магического дара и прошедшем путь испытаний. Я говорил вам о двери, увиденной мною в зеркале вод. Я был тогда мальчишкой. Мой учитель умер, и я остался один. Перед дверью в моем видении стоял некто, и засов был наполовину отодвинут. Вы не поняли тогда, зачем я вспоминаю все это. Но теперь вы должны понять. Слушайте же. По земле ходит скиталец. Никто не назовет вам его имени, и никто не знает точно, что за бездна его извергла. Он носит в себе силу, неведомую ни магам, ни прочим. Ни разу, сколь не пытался, я не смог увидеть его в зеркале вод. А я ведь очень искусен, Эггерт, и любой человек, обладающий магическим даром, отражается в моем зеркале рано или поздно. А скиталец недоступен моему взгляду. Более того, всякий раз, пытаясь найти его, я натыкался будто бы на глухую стену. Необъяснимое пугает, Эггерт. Скиталец пугает меня, а я ведь не маленький мальчик. Не стану утверждать, будто бы он воплощенное зло. Но кто вообще знает наверняка, что доброе на земле, а что злое?»
Декан замолчал, и Эггерт, прижимающий ладонь к помеченной шрамом щеке, сказал неожиданно для себя:
«Заклятие — зло. А убийство? И убийство — зло. А если убить убийцу?»
Понемногу оплывала свеча внутри стеклянного шара.
«Ладно. Я расскажу вам дальше. Полвека назад мир стоял на краю пропасти. Большинство из живущих так и не поняли этого. Нечто, явившееся извне, летописи называют это третьей силой, пожелала войти в мир и воцариться в нем. Для того, чтобы преодолеть дверь мироздания, третьей силе понадобился привратник. Им стал тот самый человек, лишенный магического дара, оскорбленный людьми и ослепленный гордыней. Открыв дверь, он получил бы немыслимое могущество. Но засов так и не был отодвинут, потому что, кто знает почему, в последний момент привратник отказался от миссии. Неведомо, что было потом, но в мир живущих вернулся человек, посмевший отвергнуть третью силу и опаленный ею, получивший от нее не то проклятие, не то наследство. Говорят, что с тех пор он бродит по спасенному им миру. Отсюда и прозвище — Скиталец. Похоже на правду.
Эггерт молчал.
Вот и я не знаю. Может быть, это совсем другой человек, и природа его силы другая. Раньше я хотел с ним встретиться. Теперь не хочу. Кто знает? Он чужой, избегает встречи, и только время от времени я слышу о нем случайные рассказы. А я ниточка,
— сказал Соль. Декан встрепенулся.
Ниточка, привязывающая вас к скитальцу. Я ведь поэтому вам интересен, да?
Декан нахмурился.
Да. Вы правильно вычислили некий прагматизм моего к вам отношения. Вы ниточка к скитальцу, Соль, и вы же убийца любимого моего ученика, жениха моей дочери. Вы жертва жестокого заклятия, и вы же человек на пути испытаний. Все это вы.
Свеча внутри стеклянного шара догорела и погасла. В комнате стало темнее.
«Что я должен сказать ему?»
— спросил Эггерт. Декан пожал плечом.
«Что хотите? Вы изменились достаточно, чтобы самому решать. Не пытайтесь разжаловать его, это не поможет. Не унижайтесь. Но и не вздумайте дерзить, будет только хуже. А главное, Эггерт, хорошенько подумайте, под силу ли вам вообще эта встреча. Может, статься, он наградит вас чем-нибудь еще, да таким, что прежнее заклятие покажется вам шуткой».
Декан испытующе склонил голову к плечу. Эггерт прошептал едва слышно.
«Страшно, конечно. Но я ведь уже виделся с ним однажды. Возможно, я найду слова. Найду».
Эггерт слушал лекцию господина ректора, когда порхающая по рядам, как бабочка, передаваемая из рук в руки, в зале обнаружилась записка. Эггерт не обратил на нее никакого внимания, и поэтому свистящий шепот заставил его подскочить.
«Эй, Соль!»
Записка была свернута трубочкой, и надпись на ней не оставляла сомнений в том, что послание адресовано именно Эггерту. Удивленно развернув жесткую бумагу, Соль прочитал короткую надпись посреди чистого листа. «Он в городе». Дребезжащий голос господина ректора взорвался в его ушах разбитым стеклом, чтобы тут же отдалиться, затихнуть и обернуться жужжанием бьющейся в стекло мухи. До праздника оставалось 3 дня. Краснощекие служанки выбивались из сил, таская переполненные корзины со снедью. Из окрестных сел съезжались торговцы мясом, прямо на улицах торговали окровавленными поросячьими тушами, свиными и коровьими головами, кроличьими окорочками и целыми связками битой птицы. Эггерта мутило, когда взгляд его случайно падал на равнодушную безглазую морду, насаженную для продажи на железный штырь. Человеческое море несло его дальше и дальше по улицам. Лихорадочно вглядываясь во все обращенные к нему лица, он несколько раз вздрагивал, обливаясь потом, и кидался вперед, и каждый раз, обознавшись, останавливался, чтобы успокоить дыхание и унять бешено колотившееся сердце. В аристократических кварталах было поспокойнее. Смеясь и перекликаясь, горничные протягивали из окна в окно гирлянды, развешивали на ветру ленточки и флаги. выставляли на подоконнике клетки с певчими птицами и до блеска драили мостовую. Завидев в конце улицы серый плащ с капюшоном, Эггерт нырнул в боковую улочку и прижался к стене.